Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сегодня мы продолжаем тот разговор, который мы начали в прошлый раз. Это беседа о добрачных и предбрачных отношениях и о их влиянии на дальнейшую семейную жизнь. В передаче вновь принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина!
Здравствуйте!
И сегодня мы передачу с вами начнем с того вопроса, которым мы закончили в прошлый раз. Почему люди вступают в брак? Каковы мотивы, которые движут этими людьми? Что побуждает людей создать семью?
Есть, конечно, специальные исследования о мотивах вступления в брак. И оказалось, что таких мотивов у человека очень много. То есть основных таких причин. Основных причин, из-за чего все-таки принимается решение, что да, будем расписываться, будем жить семейной жизнью. Так вот, оказывается, когда стали смотреть эти мотивы вступления в брак и счастливый брак, насколько они связаны друг с другом. И оказалось, что уже в самом мотиве очень часто есть такая вот опасность, что как бы с этим мотивом, вот с таким вот мотивом, с такой установкой на свой брак можно ожидать проблем, а можно ожидать, и что все будет долгое время, ну, достаточно так ровно. Ну вот какие существуют мотивы вступления в брак? Мы уже в прошлой передаче говорили, что существует так называемый скороспелый брак, или брак по легкомыслию его еще называют. Это такие браки, когда молодые люди встречаются совсем недолго, и потом, как бы полушутя, полусерьезно, один друг ему говорит: а давай распишемся. А друг говорит: а давай. А тот говорит: слушай, я серьезно. А друг говорит: а я серьезно. Ну и идут там, подают заявление, и так это друг на друга смотрят, другой шутит или нет. И вот так вот это на уровне такой шутки брак заключается. Вот это вот называется брак скороспелый или легкомысленный брак. Ну насколько вероятность есть, что такой брак будет счастливый? Ну, честно сказать, в каждом браке, в каждом таком вот, в каждой ситуации, которую буду проговаривать, есть вероятность, что он будет счастливый. Но с разными усилиями. С разными усилиями. Здесь этот брак поначалу будет очень серьезно ломать. Почему? А потому что тот вот период добрачный или предбрачный, когда уже приняли решение о заключении брака, он очень важен. А важен для чего? Для того, чтобы лучше узнать друг друга, лучше узнать характер, к друг другу начинать потихонечку притираться. Но притираться не так болезненно и остро, как в семье, потому что добрачный период, у него такая особенность, показывать, я говорила уже об этом, только самое лучшее в своем характере. Самое лучшее. И здесь как бы эта притирка идет пока еще в полоборота, как бы на тормозах, все слегка-слегка. Здесь эти люди себя этого периода лишают, когда все на полутонах. И сразу попадает в ситуацию, когда человек, как бы образно говоря, не ходит на носочках по максимуму, а он ходит на полной ступне, опираясь, то есть на полную ступню, то есть ведет себя привычно, естественно. И хорошее показывает, и плохое, потому что в каждом мы люди, у нас есть и достоинства, и недостатки. То есть это человек, кто заключил скороспелый брак, он просто быстрее попадает в ситуацию жестких таких проявлений не самого лучшего в другом человеке. Насколько он готов, этот человек, воспринимать другого человека как ценность, если все это было до этого на уровне шуточки. Семейная жизнь действительно серьезна. Действительно серьезна. Если сначала это было на уровне шутки, но человек как бы все равно для него семья – это ценность, он настроен на то, чтобы все было серьезно. Дальше, чтобы все это было серьезно. Да, да, такая ситуация возможна, что счастливый брак будет. Но притирка будет, и притирка будет достаточно жесткая. То есть как бы люди должны отдавать себе в этом отчет. Есть другой мотив, он называется так, стимулированный брак. Мы о нем говорили уже в прошлой передаче. Стимулированный брак – это когда невеста беременна. И вот это вот, когда невеста беременна, это является тем самым мотивом, тем самым последним толчком, когда брак заключается. Я хотела бы просто немножко уточнить, еще побольше сказать, продолжить то, что мы говорили, стимулированным браком в прошлой передаче. Рассказать о ситуации через свою подругу, то, что я видела своими глазами. Ситуация развивалась так, что эта моя подруга, она познакомилась с парнем, причем я была свидетелем их знакомства. Она сама художница, она заканчивала худграф у нас в Магнитогорске, там, где я работала в университете. А она познакомилась, сама из Челябинска, и приехала к себе домой, к родителям я с ней была. И мы пошли на выставку одного молодого, талантливого художника, уже члена Союза художников России. И когда мы смотрели эту выставку, действительно талантливые работы, все было замечательно. И эта моя подруга сказала, я подойду к нему, к этому художнику, просто мне хотелось задать несколько вопросов. И она к нему подошла, еще взглянула на них со стороны, думаю, какая могла быть красивая пара, как они здорово смотрятся. И они как-то сразу стали с друг другом общаться, как будто знакомы 100 лет. Вот действительно казалось такое ощущение, две половинки одного целого. И это было здорово. А потом он пошел ее провожать домой, а потом, когда уехала к себе, она мне написала, в общем, она сказала, что мы встречаемся, и, в общем, все шло прекрасно. А потом они решили вот вступить в вот этот пробный брак, пожить для себя, для того, чтобы уточнить свое решение. И потом все, наступил такой момент, когда эта моя подруга сказала своему жениху, что она беременна. И дальше началась вот эта вот та самая классическая ситуация. Когда он сказал, ты знаешь, ну, может быть, это сейчас для нас рано, все равно потом мы с тобой поженим, все равно потом будут дети, но это будет потом, но это не сейчас, и вообще не хочу я сейчас, у меня еще столько планов творческих, и, в общем, это будет мне мешать, эти пеленки. И это было для всех шок. Это было для всех шок, потому что до этого все было вот прекрасно, вот как в кино. А тут такая драма, начинается уже совершенно другой сериал. И что произошло? Произошло то, что все друзья навалились на него и стали его студить. Слушай, ну ты имей совесть, на самом деле, у вас же все было прекрасно, ну ты возьми ответственность на себя, ну мужчина ты или не мужчина. Что произошло? Все-таки его, то, что называется, дожали, все-таки свадьба состоялась. И когда я смотрела на них на свадьбе, я просто была в шоке, потому что это были уже другие взаимоотношения. Он чувствовал себя, как будто на него только что ведро воды вылили. То есть он просто отбывал наказание на этой свадьбе. Потом они поехали в свадебное путешествие. Насколько я помню, в Прибалтике они где-то там ездили. И потом, когда я с этой подругой разговаривала, уже много лет прошло, слава тебе, Господи. Вот у них-то получилось, это в результате эта подруга моя стала верующей, она там сильно молилась, все сейчас у них прекрасно. Слава тебе, Господи, через много лет уже у них сын, он в старших классах обучается в школе. Но когда мы с ней разговаривали, я говорю, какой у тебя самый тяжелый период был в жизни? И она прямо со знобом, она говорит, медовый месяц. Я говорю, да ты что? Она говорит, медовый месяц я вспоминаю с ужасом, потому что весь, всю эту поездку в медовый месяц, я только и слышала вот это вот пиление, да зачем мне это нужно, да зачем мои планы рушатся, да зачем я расписался, да вот зачем это? Говорит, это была просто пытка. Так вот, это та самая ситуация, когда невеста расписывается, когда она беременная своим женихом. Таких ситуаций много, я для вас говорю. Вот именно для тех вот женщин, которые пошли на эти пробные браки, у которых это произошло. Большинство мужчин потом чувствуют себя пойманными и скрученными, которых заставили жениться. Потом они через некоторое время начинают это жене припоминать. Как к этому относиться? Если озлобиться и опять, то есть и начинать ему мстить, то семья превращается в какой-то полигон для боевых действий. Никакой счастливой семьи здесь об этом речи быть не может. Если начать все-таки через покаяние и прекрасно осознать, что да, был блуд, был грех этот, был. С этого началась семья. Не с того, с чего она должна была начаться, а с этого началась семья. Что делать? Ну, в православии известно, что делать. Покаяние. Через покаяние очиститься от этого греха, через молитву, через причащение душу свою высветлять, ходить, вести, то есть вообще вести православный образ жизни и начать молиться за свою семью, за свою семью. И вот опять-таки, как у моей подруги, все перед глазами. Прошли они через все вот эти вот боли, через все эти ситуации они прошли, в результате все-таки удалось сохранить эту семью. И семья сейчас счастливая, слава тебе, Господи. Но опять-таки, я к чему это говорю? Ну, не для того, чтобы, а вот сейчас буду жить в блуде, а потом покаюсь, и все у меня будет хорошо. Вот имейте в виду, что Бога обмануть невозможно. Ну, просто обмануть невозможно. Человеку дается, то есть покаяние, оно и тогда принимается, когда оно искреннее. Не когда это игра такая вот с Богом, а когда оно искреннее. Я это говорю просто для того, чтобы вы задумались о том, что вот блуд да брак, он имеет свои последствия такие слезные. Есть еще другой мотив заключения браков, он называется месть. Вот месть в каком случае? А когда тот человек, с кем хотел заключить брачный союз, с кем хотел создать семью, и он предал, он просто предал, он бросил, унизил, отвернулся, может быть, ушел к другой или к другому, ушла, но в любом случае он просто сказал «нет, нет, не хочу тебя знать». И вот в этом случае некоторые люди, обычно это женщины, но и с мужчинами тоже такое случается, они, чтобы поднять себе цену, дело в том, что когда бросает другой человек, резко снижается самооценка. То есть человек чувствует себя очень плохо. Он чувствует, что его предали, и он начинает очень сильно страдать. И некоторые в этой ситуации, чтобы доказать другому человеку, ты еще пожалеешь, кого ты потерял, ты еще узнаешь, как меня другие ценят, сразу же за первого встречного поперечного начинает уходить замуж. Назло заключается брак. Действительно, первое время другой человек удивлен и разозлен. То есть как это так? Не успел, я думала, что он будет страдать, а тут вообще никакого времени для того, чтобы он пострадал, и прям сразу же вот заключается брак. Но в результате получается, кому отомстил? Себе. В результате страдает и этот человек, и другой человек, с кем он заключил брачный союз. Первое время однозначно. Почему? А потому что семья начинает создаваться с вранья, со лжи. Все-таки семья, она предполагает единение. Стали двое вплоть едину, стали единым целым. А когда здесь создается с того, что один человек смотрит на другого человека, смотрит ему в глаза, а другой человек смотрит на сторону, на реакцию другого человека, как он страдает, сработало или не сработало вот это вот поведение. Но это ненормально, это ненормально. То здесь получается вот этот вот брак из мести, он очень редко сохраняется. Вот я честно могу сказать, он очень редко сохраняется и бывает счастливым, потому что он начинается со лжи.
Вот. И фактически получается, люди, которые вступают, говорят неправду, да, то есть у нас, когда венчание происходит, спрашивают же, обещался ли ты другому, да, то есть...
Да.
Да, нет. И, в принципе, и в ЗАГСе тоже спрашивают,
да.
То есть, как бы, вот, добровольно ли ваше желание.
Да, а здесь оно получается, это получается уже ложь, на всех уровнях ложь. Вот, есть еще следующий мотив, который называется так. Брак по расчету. Тоже у нас в анкетах, вот, которые мы проводили с юношами и с девушками, у некоторых девушек этот мотив очень четко так это они прописывают, что главное выйти за мужчину обеспеченного. Я очень рада, что таких девочек у нас было мало. Что все-таки, несмотря на то, что это так навязывается через средства массовой информации, что вот эта вот установка такая потребительская, что бери от жизни все, что все-таки наши девочки, ну, это все-таки идет из семьи. Они не настолько меркантильны, чтобы увидеть в человеке прежде всего его кошелек. Но если у человека такой мотив есть, брак по расчету. Вот когда я говорю о браке по расчету, мне все время вспоминается наш преподаватель, который у нас вел психологию семейной жизни. Я говорила уже о нем, когда мы были еще такими молоденькими студентами. А он, этот преподаватель, у нас был уже такой сединой, с многолетним опытом семейной жизни. И вот когда он говорил брак по расчету, и он говорил так, с паузой, многозначительно, так улыбаясь иронично, он говорил, брак по расчету. Ну да, конечно, он может быть счастливым, потом пауза такая длинная, и он говорит, если правильно рассчитать. И дальше он рассмеялся. Почему? Да человек, который уже стоял в браке, он прекрасно знает, что если ты еще не был в браке, рассчитать особенности брака невозможно. Невозможно. Потому что до брака кажется значимым одно. Оно такое еще наивное представление о жизни. Когда уже брак заключен, когда уже каждый день находишься с этим человеком, когда вместе сутками находишься рядом, и когда вместе и в радости, и в горести значимыми становятся совершенно другие стороны характера, особенности поведения, на которые раньше и внимания не обращал. То есть вот это вот, если правильно рассчитать, и которое вызывает просто смех, это действительно нельзя рассчитать все. То есть можно рассчитать материальное положение, но насколько ты сможешь с этим человеком жить счастливо через кошелек, не рассчитаешь. Не рассчитаешь. Потому что потом многие женщины бегут и говорят, мой дом – это золотая клетка. Я имею все, но мне там душно. Это клетка. Мне там душно. Что мне делать? Вот. А для вас я просто хочу рассказать опять-таки тот случай, который был, вот я была свидетелем этого у нас, когда я обучалась в Москве, вот студенческие годы, и у нас была одна такая однокурсница, которая решила выйти замуж за москвича. Вот просто она поставила себе такую задачу. Хочу остаться в Москве. У нее был такой расчет. Хочу стать москвичкой и остаться жить в Москве. Вот она этой цели достигла. Она по расчету вышла, рассчитала все верно и осталась в Москве. Но потом, через некоторое время, когда с ней разговаривали, через несколько лет, это было сильно и смех, и слезы. То есть она говорила, что для нее сейчас такая пытка, когда он, делая упражнения утром, занимаясь там физкультурой, физзарядкой, он, отжимаясь от пола, он начинает ей как бы мимоходом говорить: «Да, ты должна, конечно, мне быть благодарна. Ты должна мне быть благодарна. Из какой-то дыры провинциальной приехала, а теперь москвичка. Ты должна это ценить». И так изо дня в день. И она говорит, он делает, он отжимается физически, а я, говорит, изо всех сил стараюсь держаться, чтобы ему лишнего слова не сказать, потому что терпением ему приходит конец. Ну, и нужно вот это вот такой расчет. Ну, то есть, понимаю, она, да, она рассчитала правильно. В Москве она осталась? Верно. Расчет верный. Осталась. Семья счастливая? Ну, вот, делайте выводы сами. Это брак по расчету. Есть еще такой мотив, который выделяют психологи, это желание покинуть жесткую властную мать. Это заявляют девушки, некоторые девушки, как отдельный мотив, что в семье настолько уже нет терпения от того, что пилят и пилят и пилят и пилят, особенно мама. И вот за первого встречного поперечного, вот кто сделал предложение, все сразу же, лишь бы уйти из дома. Ну что здесь сказать? Опять-таки, такие случаи у меня встречали в жизни, с такие вот судьбы, которые именно из-за этого мотива создали свою семью. Здесь надо понять такой момент, что есть такая поговорка, опять-таки, русская народная: «Побежишь от волка, попадешь к медведю». «Побежишь от волка, попадешь к медведю». Ну, семейная жизнь, она всегда предполагает терпение. Терпение и умение прощать. Но если вы самого родного человека, свою маму, терпеть не можете, если вы с самым родным человеком не можете найти общий язык, ну что ж вы прям думаете, что вы убежали от родного человека, встретили человека, который вам пока не родной, и там будет вот вам уже сказка. Все равно придется терпеть, все равно придется учиться находить общий язык. То есть это не тот способ разрешения проблем с мамой. Это как бы не выход из этой ситуации. То есть там все равно в семейной жизни в такой тоже будут свои проблемы. Затем есть еще такой мотив, который называется, мы уже о нем говорили, мы отдельную передачу записывали, любовь, брак по любви. Я особо не буду останавливаться на этом мотиве, потому что целую передачу мы записали, просто я надеюсь, что вы нас слышали. Я здесь хочу напомнить вам такую основную мысль, что любовь, она бывает разная, она очень много зависит от самого человека, насколько он готов отдавать, насколько его любовь жертвенная, скажем так, насколько любовь жертвенная. Потому что признаком настоящей любви является жертвенность. Когда человек своим удобством, своим комфортом, своим временем жертвует ради другого человека. Это признак вот настоящей любви. Один из признаков настоящей любви. Если это любовь потребительская, такая эгоистическая, которая говорит все время «я хочу, и ты для меня должен», это называется любовь эгоистическая. То есть такое понятие, что это все-таки любовь, но она эгоистическая. Вот если встречаются два эгоиста, они заключают брак по любви. Вы любите друг друга? Да, искренне говорят они. А в результате, когда начинаешь с ними разговаривать, оказывается, кого ты больше всего любишь? Себя дорогого. А его потом или ее потом. По любви кому? К себе. К себе. А потом уже ради комфорта своего, вот еще и к нему или к ней. Брак по любви, ну да, по любви. Но для того, чтобы это был счастливый брак, надо все-таки, чтобы этот человек и постепенно, слава Богу, я вижу, что это может происходить, надо, чтобы вот этот вот вектор направленности, как говорят вот ученые, да, вот эта вот направленность на себя, она развернулась на другого человека. И тогда в семье приходит солнце. И тогда из-за этого черноты, ах, вы все такие, вот я для вас, а вы вот неблагодарны вы такие, вот этот вот эгоизм, сосредоточенность на себе, она уходит, приходит солнце. А какой счастье, что вы рядом со мной, как это замечательно, что мы встретились. Вот это вот очень важно. Еще здесь вот в отношении вот этой вот установки на любовь, что я вот жду, я вот выбираю, когда вот встретится тот самый единственный неповторимый или встретится вот та самая единственная неповторимая. Опять я хочу вспомнить вот этого своего преподавателя. Вот он говорил нам так, я просто помню, какой шок он нас вел, и сознательно вам просто говорю, потому что он сказал в результате очень серьезные вещи. Он смотрел на нас, а мы сидели совершенно такие зелененькие, все молоденькие, там первый или второй курс у нас был. Обучение, когда нас преподавал. И он нам сказал так: запишите себе в тетрадях крупными буквами и обведите в рамочку. Мы приготовились писать, и он нам сказал: брак – это всегда компромисс. И у нас был шок. Думаю, что он нам говорит? А это-то что он нам говорит? А он очень спокойно нас посмотрел и говорит: так, я вижу, что вы не согласны. Теперь задаю другой вам вопрос. Загляните внутрь себя и ответьте себе честно. Вы идеал? У нас такая пауза, потому что каждый внутрь себя заглянул, понял, да, нет, не идеал. Ну, то есть, конечно, вот это вот, ну, точно, но не идеал. Он говорит, так вот, не идеал. И каждый человек имеет свои достоинства и недостатки. И у каждого человека... Вот есть такая особенность, что в этом он хорош, а в этом, ну вот пока, вот не дотянул, вот он не на уровне. Просто один человек над собой работает, а другой не работает. Так вот и получается, что когда мы заключаем брак с другим человеком, у него, конечно, есть недостатки. И в чем-то, естественно, он нас будет не устраивать. Естественно, в чем-то не устраивает. И вот в этом смысле он говорит, что брак – это компромисс. Если этого человека отмести в сторону и сказать, нет, я дождусь другого, другой человек в этом будет устраивать точно. А в другом будет, опять-таки, не устраивать. И так далее. Да хоть ты всю жизнь перевыбирай, но все равно мы все люди. У каждого есть достоинства, есть недостатки. И вот в этом смысле, как нам говорил вот этот наш преподаватель, в этом смысле только, он сказал, что брак – компромисс. То есть к чему я говорю? То есть нужно понять, что в любом человеке есть достоинства, есть недостатки. Это нормально. Просто любящий человек, я вам напоминаю, уже мы говорили с вами на той передаче о любви, любящий человек, он видит человека не только тем, какой он есть сейчас, но и тем, который он может стать, которым он может стать через какое-то время, вот когда он избавится от этого недостатка. И еще есть такой мотив в вступлении в брак. Это чувство взрослости, желание создать свою семью и желание воспитывать своих собственных детей. Такой мотив есть, и вот этот вот мотив вступления в брак, он самый-самый оптимальный, он самый реалистичный, потому что этот мотив, он включает в себя еще и чувство ответственности за свою будущую семью и за воспитание своих детей.
Мать Нина, я, знаете, что хотела еще вот как бы уточнить? Вот по любви говорят, вступление, брак по любви. А у нас часто бывает так, молодежь особенно говорит, это вот тот пробный брак, о котором мы говорили, что мы же любим друг друга, мы посмотрим. Не является ли вот, если люди любят по-настоящему друг друга, то, наверное, показателем вот истинности, серьезности вот этих чувств является то, когда молодой человек делает предложение девушке, если он любит по-настоящему.
Дело в том, что любовь, она предполагает очень бережное отношение к другому человеку. Вот понимаете, бережное. Не то, когда ты другого человека рассматриваешь через увеличительное стекло и так рассматриваешь, так вот это мне подходит, так вот это вот мне не подходит, так вот я еще подумаю, теперь начинает на другого наводить это увеличительное стекло, вот этот, может, мне больше подходит, а вот этот не подходит. Понимаете, это уже не любовь. Это уже не любовь, это уже что-то другое, это вылезает вот какая-то змея эгоизма, это уже другое совсем. А любовь, она предполагает бережное отношение к другому человеку. Поэтому, когда другого человека любишь, тогда стараешься его оберегать от всех неприятностей. И уже, конечно, от этого унизительной, от этой унизительной ситуации, что я к тебе присмотрюсь, насколько ты меня достоин.
Я просто к тому, что вот наши молодые радиослушательницы особенно, если молодой человек говорит о том, что он вас любит, и предлагает
пожить
пробным браком и не говорит о том, что давай мы с тобой поженимся. Ну, стоит серьезно подумать о том, а любит ли он вас вообще.
Серьезно. Или получится та самая ситуация, которую написала девушка, а использованная девушка, кому она нужна? Вот насколько вы готовы быть в ситуации использованной?
Бывают такие ситуации, когда молодые люди встречаются. У них вот этот предбрачный период и добрачный период, да, он протекает так хорошо, гладко, все замечательно, хорошо. А бывают такие ситуации, когда возникают ссоры. Вот как нужно правильно к ним относиться, какое влияние они оказывают и чему они могут нас научить.
ссоры, они, естественно, могут возникать, и они это, естественно, что они на этом этапе они возникают. Вот. Но почему возникают ссоры? Ну, ссоры, они часто возникают из-за недопонимания. Вот когда стали психологи изучать, когда уже жених и невеста, ну, казалось бы, ну, все хорошо, вот они вот же, они уже решили, они уже договорились, вроде такое отношение, самое-самое такое романтическое, стадия самая романтическая, такая счастливая, и ссорятся. В чем причина? Стали изучать, оказалось, что чаще всего ссорятся из-за недопонимания друг друга. И говорят, почему-то она меня не понимает, или он меня, ну почему не понимает, я же серьезно разговаривала, серьезно говорила. Вот для вас хочу объяснить, девушки, юноши, на примере дружбы объясню, психологи стали изучать, дружба юношей и дружба девушек, отличаются они друг от друга или нет? Оказывается, отличаются. Вот когда девушки общаются друг с другом, или женщины, стали психологи изучать, чаще всего о чем они говорят. И оказалось, что все-таки девушки и женщины чаще всего со своими подругами говорят о своих проблемах, о своих трудностях, о каких-то таких вот ситуациях, которые им хотелось бы разрешить. И они дружески, вот со своей подругой стараются найти, ну, вот, найти добрый совет. Говорят о своих проблемах и обращая на это внимание. То есть они не означают, что только о проблемах, но часто говорят о проблемах. Когда стали изучать, а парни, мужчины в своих компаниях чаще всего о чем говорят? Оказывается, о своих достижениях, о своих победах на всех фронтах. На всех фронтах. Вот такая вот особенность есть. Просто хочу сказать, это не означает, что мужчины, они все такие эгоисты там и ну как это сказать, высокомерные, да, вот я. Очень часто это бывает из-за того, что компенсаторная, вот то, что смотрели психологи, компенсаторная функция. Когда настолько сейчас мужчин унижают в семье, жены некоторые, которые ведут себя неумно, или матери, которых своих сыновей считают, что нужно воспитывать только через ситуацию постоянного унижения. Да ты посмотри, другие сыновья как сыновья, а ты приходит на работе им, да ты. Вот эта вот ситуация, когда вот все со всех сторон унижают, у некоторых мужчин появляется такое желание, ну, хоть среди друзей сказать, слушайте, я не такой вот, как они все стараются из меня сделать. У меня и это получилось. И вот здесь у меня все нормально. И друзья говорят, да, ты знаешь, да, мы это замечаем. А у меня, смотри, вот здесь. То есть им нужна вот эта вот поддержка, которую они не получают в общении с другими людьми. Так вот, если вернуться теперь к добрым отношениям. Жених и невеста. У них появилось чувство доверия друг к другу. Они очень ценят общение друг с другом. И что происходит? Вот в этой ситуации девушка начинает часто вести себя как своя близкая подруга. То есть она начинает говорить о своих проблемах. А у мужчины возникает удивление. То есть очень часто они говорят, да что они все время и ноют. Нытики. А девушки, которые вот обращают внимание на то, что вот как ведет себя мужчина, они начинают говорить, да что он такой, все и хвалится, и начинают ставить его на место, как они говорят. То есть начинают его унижать, а чего он и хотел, вот сказать, чтобы было понимание, а тут очередная укротительница появилась. И вот и начинают вот эти недопонимания возникать на совершенно ровном месте. Что здесь происходит? Да причина, опять-таки, в эгоизме своем, в эгоизме. Все-таки надо и та девушка, которая настроена на то, чтобы было сочувствие, тоже меру надо знать. А тот юноша, который, ну, тоже надо другого человека чувствовать. То есть я это говорю для того, чтобы вы должны понять, что нужно и другого человека щадить, не только свои проблемы разрешать, здесь получается за счет другого, но как бы еще внимательно, бережно относиться еще и к другому человеку. Да, и девушки для вас хочу сказать, потому что многие как бы не хотят к этому серьезно относиться и все равно еще продолжают ныть и говорить, что вот он такой неблагодарный, он не чувствует меня. На Руси раньше, когда сватали, то говорили так, когда сватали, говорили, наш товар, ваш купец, или как вот наоборот, что воспринималось так, что жених это купец, а вот невеста это товар. Ну, современные женщины начинают говорить, это мы товар-то, да это как это, вроде даже как это оскорбление такое воспринимают. Это, конечно, все шуточно, это все образно. Но, девочки, я для вас говорю. Вот когда я прочитала исследование одного американского психолога, одной женщины, они, конечно, очень прагматичные американцы, очень меркантильные, но там был у нее пример такой, очень яркий, он мне запомнился. И вот эта вот американка, не знаю об этой нашей фразе при сватовстве о товаре и купце, она говорит так, что предбрачные отношения... Некоторые женщины, девушки, уж настолько изноются совершенно не понимая, что это то же самое, как если бы продавал человек машину, он говорил: «Купите мою машину, у меня колесо отваливается, карбюратор барахлит, дверь не закрывается, купите мою машину». Ну вот через такой пример девушкам нашим, может быть, будет более это понятно. Просто имейте в виду, ну это странно выглядит, понимаете, это дико выглядит, когда человек получает, да, вроде бы радоваться жизни, он постоянно ноет, и при этом страдает, что его никто не понимает. Это грех уныния, это ненормально. От этого надо избавляться. Вот, вторая причина, из-за которой часто бывают ссоры в этих предбрачных отношениях, когда люди заявляют, вот эти жених и невеста, что им недостаточно внимания, им хотелось бы больше. Опять-таки, это тот самый эгоизм. Очень часто это бывает, когда расписываются те люди, которые выросли в так называемой детоцентристской семье или педоцентристской, так и так называют семья. То есть когда ребенок был в центре внимания, все для него, ты у нас самый-самый или сама-самая, ты самая исключительная, и все вокруг него или нее. И здесь получается, что вот эти два человека любят друг друга, но каждый от другого ждет: ну когда ты начнешь меня ублажать? А другой ждет: а ты когда начнешь меня ублажать? И вот они стоят друг напротив на друга, образно говоря, и ждут: когда? И потом начинают страдать от недостатки внимания. То есть это вот проявление, когда ссоры из-за эгоизма. И третье, вот классический вариант для этих отношений – ревность. Когда на этой стадии для того, чтобы себе значимость в других глазах поднять вот другого человека, думают: ну пусть он узнает, как меня другие ценят. Или она пусть поймет, что вот ко мне так вот, пусть она меня бережет и ценит. И начинает специально вызывать ревность. Это настолько неумно, это настолько неправильно. Есть такая фраза: любовь ревнивца напоминает ненависть. Любовь ревнивца напоминает ненависть. В результате и тот человек страдает, у которого эта ревность вызвана, и тот человек, который эту ревность вызвал, потому что он не ожидал таких тяжелых последствий. И, в общем, это начинается уже такой момент, когда все должно быть прекрасно, а из-за этой глупости начинаются очень большие проблемы. То есть это не выход, я хочу обратить ваше внимание, потому что семья предполагает доверие друг к другу. Доверие. А здесь разрушается доверие. Вот это вот нехорошо.
Матина, вот скажите, пожалуйста, отвечая вот на последний вопрос, сказали, что там вот серьезно что-то люди обсуждают, говорят. Но иногда бывает так, что человек несерьезно, как бы в шутку говорит, например, о своих недостатках, там, еще что-то. Вот как нужно к этому относиться? Это человек старается мягко показать свое истинное лицо или как?
Знаете, я была очень удивлена. У нас, к сожалению, вот нет перевода на русский язык этой книги. Просто когда была в аспирантуре, у нас однокурсница, она была потрясена, ей привезли, ее муж теперь, он уже из Канады, книгу, она называлась так, одна психолог-американка, она написала книгу «Женщина, которая слишком сильно любит», так она, эта книга называлась, и в ней были исследования тех женщин, которые, когда заключали брак, они говорили о том, что было ощущение, что мы две половинки одного целого, все было прекрасно. А потом это все заканчивалось тем, и она, женщина, которая слишком любит, то есть она по-прежнему любила своего мужа очень, но наступал такой момент, когда она говорила, что я очень несчастлива в браке. И вот эта вот американка, эта психолог, она стала изучать таких женщин, когда же была вот эта вот заложена вот эта вот болевая основа этих отношений. И оказалось, что когда она добралась до предбрачных отношений, она с удивлением обнаружила, что в предбрачных отношениях, оказывается, очень часто мужчины и женщины проговаривают сценарий своей будущей семейной жизни, как бы шутя. И потом, через много лет, это вспоминается, оказывается, что это было серьезно. И она приходит к убеждению, что надо к этому относиться серьезно, что проговаривает. Я просто на одном примере конкретно объясню эту ситуацию. Описывается такой случай в этой книге. Как познакомились они? Вот женщина, которая заявляет, что она очень сильно любит, но несчастлива в браке. Она описывает такую ситуацию, что познакомилась она со своим будущим мужем, когда была студенткой. И вот была вечеринка, загородный выезд, пикник. Поехали они на пикник, и она говорит, собралось очень много молодежи. И вот когда они сидели у костра, там разговаривали, и она увидела одного парня, который с такой болью говорил, что я вообще не верю в женщину. Я вообще теперь не верю, что есть порядочные женщины. Потому что всем им только и надо, чтобы им давали деньги, и все. А потом остальное их ничего не интересуется, и не интересует. Им только дай, 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 и все. И больше ничего. А потом просто начинают ныть. И она говорит, и мне вдруг стало его так жалко. И мне вдруг так захотелось его отогреть и сказать, что нет, это не так. И я ему, говорит, сказала. Я ему сказала, что вам просто не повезло, есть и другие. Он говорит, ну кто, например? И она говорит, я. Он рассмеялся, сказал, вы? Он сказал, да, я другая. И она говорит, так мы познакомились. А дальше все началось, все было, говорит, просто прекрасно. Они стали встречаться. Оказалось, что у них очень много общего. Оказалось, что, ну просто было, он говорит, было ощущение, что мы две половинки одного целого. И это было просто здорово. А потом, когда уже создали семью, стали жить, и тут она стала понимать, что у нее, у мужа есть такая особенность. Он вот то, что называется скряга. Он настолько жадный, у него копейки не выпросишь. То есть он деньги зарабатывает, а ей дает настолько по минимуму. И она говорит, что получается, что ей надо воспитывать детей, ей надо обеспечивать, то есть ей надо материально сводить концы с концами, а он выдает по такому минимуму, что а при этом деньги зарабатывает. И она говорит, ей хотелось ему сказать, что ну ты же зарабатываешь деньги. И у нее звучало в ушах, как он говорил там у костра, они все, им только и надо, дай, 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 а других ничего интересует. И она говорит, и у нее появлялось такое ощущение, что она не имеет права ему сказать, что дай мне денег, потому что это получается неправда, ведь она же ему говорила, что я другая, да, там еще такая особенность, он еще говорил, что все они только говорят, что дай, 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 а сами смотрят на сторону и ноют. И вот эта женщина, она говорит, она терпела изо всех сил, она старалась, чтобы ни в коем случае, ну как бы, ну не соврать ему, ведь она же другая, то есть она подстарается, она потерпит, потому что она его любит, она искренне его любит. А потом, она говорит, это все продолжалось долго, 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 а потом смотрит, он вообще на нее внимания не обращает, он как бы живет своим миром, он зарабатывает деньги, а она живет как бы на совершенно в другом измерении, то есть она вроде есть, но она на уровне какой-то вот... То есть она не получает того, что получает жена, как вторая половина. И тут, когда она вышла на работу, она договорилась, что с мужем, что она будет работать на неполный рабочий день. И на работе она познакомилась с одним мужчиной, с которым вот там же работал. И он был потрясен, какой она человек, и он стал ей говорить комплименты. И она приходила домой, она была в шоке, она стала думать, ну почему? Вот два человека, мой муж, который мы как две половинки одного целого, и он мне ни слова доброго не говорит уже много лет, а этот человек, он просто в восторге от нее. И тут она вспоминала, что муж говорит, вот они такие, начинает смотреть на сторону. И она говорит, и опять она чувствовала себя пойманной, и опять она говорила о себе, нет, я не имею права, то есть это думать, что вот, что он говорит правду, этот мужчина. Ну, кстати, слава богу, вот здесь у нее тормоза включились. Но тем не менее, я к чему это говорю, да, и потом она начала ныть, потом она просто действительно стала жаловаться, она говорит, что это ненормально, я не хочу так жить, ну, это несправедливо, то есть у нее пошло уныние. И потом, когда она пришла к психологу, оказалось, они стали вспоминать, и оказалось, этот мужчина до заключения брака, там у костра, он все проговорил, он действительно проговорил, что если кто решит выйти за меня замуж, он будет выпрашивать у меня деньги, он будет недополучать внимания, будет ныть. И у него будут возникать помыслы, он будет заглядывать на сторону, что там-то меня ценят, а здесь вот я никакого тепла не получаю. То есть для чего я говорю? Ну, дальше просто это получается так, что потом нужно было работать над тем, чтобы этого человека отогреть, потому что такое поведение, это поведение человека очень ущемленного, это больная душа, ее нужно действительно отогревать. Я просто это говорю к тому, что действительно оказалось, что существует исследование вот этого американского психолога, который изучал такие семьи, и оказалось, что до брака, точнее, в предбрачных отношениях, когда уже принято решение о заключении брака, бывают такие вещи, бывает, когда люди проговаривают сценарий, что можно ожидать. Ну, как относиться? Относиться к тому, что вот это то, что нужно научиться преодолевать. Да, бывает, что люди говорят серьезно, хотя вроде внешне и шутя.
Мать Нина, еще скажите, пожалуйста, какие существуют ли вообще факторы риска во время предбрачных отношений? Как нужно к ним правильно относиться и о чем они могут нам, ну, скажем так, вот рассказать?
Да, факторы риска. Факторы риска, конечно, есть. Их выделяют, опять-таки, несколько основных, то есть наиболее часто встречающихся. Есть такой психолог Гурко. Вот она исследовала эти факторы риска, которые, ну, они как бы сигнализируют о том, что могут быть серьезные проблемы в браке, конфликтные отношения. Если вот этих вот, чем больше набирается этих факторов риска, тем больше, более болевые ситуации часто встречаются. Какие это факторы риска? Ну, во-первых, это идеализация. И идеализация семейной жизни вообще. Вот то, что вот эта вот поговорка, стали они, то есть в этой ситуации стали, как в сказке, стали они жить, поживать и добра наживать. И вот это вот отношение к семейной жизни, что это просто сказка. Жить, поживать и добра наживать. Совершенно нереалистичное отношение к семейной жизни. Потому что семья – это рост, это духовный рост, это притирка друг к другу. Это, конечно, счастье, но счастье, которое как бы оно постепенно нарастает. Постепенно, и на котором надо трудиться. Вот эта вот идеализация, это как фактор риска. Построить воздушные замки, и потом, когда они разрушаются, сидеть и плакать над разрушенным своим созданием, идеальным, нереальным. Второе, это вот как фактор риска, это легкомысленное отношение к браку. Вот говорили эти скороспелые браки, а как-нибудь поживем, а не поживем, а так разбежимся. Вот это вот легкомысленное, когда за этим стоит, то есть непонимание того, что семья – это ответственность, непонимание того, что, а если будут дети, то это же будет страдать не только вы, но еще ваши дети. Вот это легкомысленное отношение к браку, а в случае чего разбежимся, оно ненормально, это как риск. Затем есть такой фактор, который вот называется вынужденное заключение брака, вот стимулированные браки, когда невеста беременна. Тоже это выделяют как фактор риска. Затем идет расхождение в мнениях супругов относительно семейной жизни. Вот это вот фактор риска уже болевой, уже по-настоящему кровавый, когда несоответствие взглядов, когда один считает так, а другой считает по-другому. Один считает, что мужчина должен вести себя в браке так, а женщина уверена, что все будет как в моей семье, и он будет вести себя по-другому. То есть вот это вот уже как бы вещи серьезные. Расхождение в установках в отношении на семейную жизнь. Здесь надо постараться, все-таки постараться уже на добрачных отношениях все-таки найти возможность проговорить и прийти к компромиссу, прийти к такому единому мнению все-таки. А давай договоримся все-таки, а давай ты вот в этом мне поможешь, а давай вот это вот сделаем так. А дальше просто начинать трудиться, все-таки постараться прийти к единому мнению. И оказывается, все-таки как фактор риска, это расхождение в мнениях в организации свободного времени. Казалось бы, вот мелочь, да, в организации свободного времени. А оказывается, это тоже фактор риска очень серьезный. Почему? Потому что в семейной жизни оказывается, что мужчина вдруг он настроен на то, что свободное время он будет отдыхать, как он привык. С друзьями, в пивной, на футболе, ну как-нибудь, вот как-нибудь, как он привык. А невеста на это не настроена. Она настроена на то, что если уже будет семейная жизнь, так ну давай уж будет семейный отдых. Вот это вот разрыв в понимании, как проводить свободное время, лучше бы, конечно, тоже уже в добрачных отношениях, ну, прийти к чему-то среднему, прийти к этому пониманию, потому что это тоже как фактор риска. Вот такие основные факторы риска, они выделяются, но просто хочу сказать, что это не надо воспринимать как приговор, это надо просто воспринимать к тому, что на что нужно обратить внимание для того, чтобы понять, что вот эти вещи, они болевые, их потом надо научиться преодолевать. То есть это просто трудности. То, чтобы не так мрачно было, хочу сказать, что есть еще и факторы, которые, на которые нужно обращать, которые благоприятствуют созданию семьи. Вот, и среди этих факторов, которые есть, я хотела бы вам сказать, естественно, это вот единство взглядов, это, естественно, вот противоположность, да, которая идет на семейную жизнь. Обязательно осознание ответственности за свою семью. Осознание ответственности за свою семью. И еще оказывается, что очень важным таким моментом, о котором мы сегодня и говорили, является это наличие навыков ведения домашнего хозяйства. Наличие навыков ведения домашнего хозяйства. То есть, когда заключают брак, оказывается, что невеста умеет там только три блюда готовить, да, вот классические, там яичницу, яйцо в мундире и картошку отварную, и все. А жених умеет только мусорное ведро выносить. И все. Ну, все эти навыки этим ограничиваются. Конечно, это ненормально. Вот. Ну, то есть нужно приучать постепенно ребенка с детства к тому, чтобы он для него убраться в доме, для того, чтобы приготовить, чтобы это было будни. На это даже внимание не обращается, это не воспринимается как подвиг семейной жизни, а просто как будни. И еще что очень важно, это благословение родителей. Благословение родителей. Потому что, конечно, благословение в полном смысле – это настоящее благословение с иконой и благословение православное. Если семья неверующая, согласие родителей на вступление в брак. И объясняется это очень просто. Если родители не согласны, это серьезно. Почему? У них есть опыт семейной жизни. Они реально смотрят на семейную жизнь. И они прекрасно знают ваш характер. И они видят другого человека просто на основе опыта своей семейной жизни. Им уже часто бывает настолько видно, уживетесь вы друг с другом или не уживетесь. Это вещи серьезные. И чаще всего, это все исследования показывают психологические, согласие родителей на вступление в брак очень часто является тем самым моментом, очень точно определяющим, насколько этот брак будет счастливый. Все-таки благословение родителей – это вещь очень серьезная, и это дополнительный факт, это фактор стабилизации брака. Благодать призывается на семью.
Заканчивая передачу, просто хотелось бы еще вкратце повторить о том, что добрачные отношения все-таки должны быть чистыми. И хотелось бы обратиться ко всем нашим слушательницам, ко всем девушкам нашим, что именно от вас зависит, какими будут эти взаимоотношения с противоположным полом, чистыми, целомудренными, или молодой человек будет видеть в вас девушку, которой можно попользоваться и оставить. А молодым людям хотелось бы просто напомнить, что ваша, скажем так, прямая обязанность — это бережное и уважительное отношение к девушке, чтобы она видела, чтобы она могла почувствовать, что рядом с вами, выйдя за вас замуж, она будет как за каменной стеной. Еще просто хотелось бы сказать вам такую вот фразу, которую я прочитала не так давно, которую писал вот Скюдере. Он сказал: «Влюбленные до брака должны смотреть в оба глаза, а после брака держать их полузакрытыми». То есть постарайтесь как можно лучше узнать своего избранника или избранницу до того, как вы примете это решение серьезное, создавать семью. А после уже, конечно, как мать Нина сказала, что брак — это компромисс, что нужно иногда прощать какие-то наши недостатки, да, может, иногда даже и не замечать. А кроме того, для наших православных радиослушателей просто хотела сказать о том, что многие наши молодые люди могут молиться Господу и Пресвятой Богородице о том, чтобы Господь устроил их семейную жизнь.
А мамам хочу особо сказать, что есть специально мамы, а для того, чтобы у них дочери заключили счастливый брак, рекомендуется молиться Богородице и Николаю Чудотворцу, потому что как вот есть это вот, это сохранилось
предание, да?
О том, что Николай Чудотворец помог отцу сохранить чистоту своих дочерей, которую он из-за нищеты хотел отдать уже на блудную жизнь, подбросив им золотые мешочки с золотыми монетами и тем самым спас их от греха, от смертного такого греха. Точно так же сейчас и принято обращаться к Николаю Чудотворцу в молитвах за то, чтобы у дочерей, у сыновей был счастливый брак. Так что, маму, потрудитесь тоже над этим.
Для блага своих собственных детей. Да. Угу. Спасибо вам, мать Нина, за участие. Всего вам доброго. Ваши вопросы мы ждем по телефону 8-904-98-79-771 или ждем ваших писем на наш адрес 620-030, абонентский ящик 7 в городе Екатеринбурге для центра «Колыбель». Всего вам доброго. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.